трех месяцев мы как-то могли исследовать Даниила, и сегодня нам надо очень хорошо финишировать с вами. Хотя ряд вопросов останется, но я думаю, это будет благословенно. Давайте с заглавия начнем немножко. С заглавия начнем, если кто-то что-то помнит.
Из
праха к звездам. Могли бы рассказать, почему такое заглавие? Как вы понимаете, почему вот так последнее заглавие «Из праха к звездам»? Ну, о чем оно вам говорит?
Ну, о том, те переживания, которые народ Божий перенес, вот, и то, что его ожидает, перенесет его к звездам.
Хорошая мысль. Может быть, кто-то еще как-то... Кому-то это что-то говорит.
Ничего, просто последний стих. По совершенному изложению силы народа Божия.
Спасибо. Ну, а за прах никто ничего не думал?
Прах ты возвратишься, из праха я вас подниму.
Ну, я по Даниила хотел бы. Откройте Даниила 2.35. Это то, что мы уже проходили. Оно должно было в нашем сознании немножко остаться.
Сделалось как прах.
Ну, просто скажи емко, так, чтобы понятно всем было.
Это участь этого идола. Прах на летних гумнах. Превратился как прах на летних гумнах.
Значит, истукан из золота, серебра, металлов и глины превращается что? В прах. Вот это интересная мысль. Поэтому, то есть, если вы связываете свою жизнь только с перспективой, ну вот, настоящей жизни, то просто должны понять, что это, в конце концов, это прах.
Потому что, можно, если я еще добавлю, практически все религии, все поклонения должны исчезнуть в последнее время, когда придет Христос, и останется только одна.
Да, еще интересно так бы усугубить эту ситуацию, что с нами произойдет по Писанию. Иеремии 17.13. Кто откроет, можете читать.
Ты, Господи, надежда Израилева. Все оставляющие тебя посрамятся. Отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой.
Значит, если даже люди связывают свою жизнь только с настоящей жизнью, то где их имя будет?
На прахе.
Имя их не в книге жизни, но мы сейчас, ну просто сразу затронем этот вопрос, что либо имя в книгу жизни запишется, сейчас мы будем проходить, либо должны понимать, что имя будет написано на прахе. Значит, видим теперь, ну как бы напряжение такое. Есть разница между пылью, грязью, по которой ходишь, и звездами, которые в небе. Вот такая, как бы, ну, наглядная картина в заглавии есть. Так, 12 глава. По очереди пойдем. Пожалуйста. Не, может быть, за звезды еще один текст, чтобы мы увидели красоту этого. То мы за прах читали. Кто откроет 1 Коринфянам 4.13? 4.13.
Хулят нас мы молим. Мы как ссора для мира, как прах, во всем попираемый до ныне.
Как Павел себя оценивает?
Мы как ссор для мира, как прах.
Да, но результат какой? Вот такой, что тебя почитают за прах, но ты уповаешь на Бога. Даниила, 12 глава, какой текст? Как звезды навеки навсегда.
Третий. Разумный будет сиять, как светило на тверди, и обратившие мной в правде, как звезды вовеки навсегда.
Да, значит, можете теперь представить прах, попираемый людьми, и звезды, которые, ну, интересно, также сказано, не гаснут навеки и навсегда. Так, первый текст, Петровна.
«И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сыном народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге».
Мы здесь обсуждали один интересный вопрос. Ну и я думаю, мы его попробуем для всех как бы огласить, чтобы кто не слышал, уверовали в это. Книга Даниила оказывает некоторое влияние даже на тему молитв. Когда мы читаем историю о трех юношах, то они просят, они высказывают такую мысль, что Бог силен их избавить от печи. Но в действительности Бог их избавил не от печи, но в печи. Аналогично с львиным рвом. Бог не избавил от львиного рва, но сохранил вместе с львами. То есть я так делаю вывод лично для себя, что и в последнее время Бог не будет спасать от всех стихийных бедствий, переживаний и даже смерти, но будет сохранять искренних детей Божьих в тех обстоятельствах, в которых они находятся. Поэтому, возможно, вот уже согласно такого понимания особенностей последнего времени, то нам как-то надо было бы осмысливать и то, о чем мы молимся в коллективных или личных молитвах. Петровна, еще момент очень важный. Прочитайте еще раз первый текст.
«И восстанет в то время...»
Минутку, в какое время? Пожалуйста, кто может нам помочь?
Последнее время, тяжелое время.
Да, значит, время, которое описывается... сорокового...
Время тяжкое тут.
Да.
Никого не бывало ничего.
Да, значит, из сорокового текста по 45-й, 11-й главы. 11-й главы. Это то, что придется переносить народу Божьему. И вот в это-то время Гавриил рассказывает, что восстанет Михаил. Уже кто-то скажет, кто такой Михаил, чтобы мы вскользь так. Это Христос. Спасибо. Николаевна, может, вы можете нам сказать, сколько вот здесь в 12 главе присутствуют действующих лиц вот в последнем видении? Можете пробовать перечислять, кто там есть?
Михаил.
Муж в льняной одежде.
Значит, муж в льняной одежде. Раз.
Потом. Время.
Пятый или шестой текст мы смотрели с тобой?
Мы начали смотреть с конца 11 главы. Значит, там был первый говорящий, который объяснял Даниилу эту часть, это Гавриил. Гавриил, Даниил, потом двое стоящих по правую, по левую сторону реки, и некто в воде, как священник.
Да, значит, опять в льняной одежде. Значит, смотрите, какая мысль. Я не утверждаю, почему это видение начинается очень потрясающе. Потому что мне кажется, что муж в льняной одежде, ну, с 10 главы, он все время присутствует тут во время, хоть Гавриил и объясняет, но муж в льняной одежде все равно присутствует. Поэтому надо сказать, это очевидно видение было величайшей силы только потому, что от начала видения и до конца Христос присутствует, а в некоторых случаях он даже кое-что и отвечает. Так. Антоновна, как вы думаете, чем тяжелое время? Вот чем наступит время тяжкое? Почему оно тяжкое? Ну чем оно тяжелое?
Вот впереди мы читали о том, что отнимутся и праздники, и жертвоприношения, то есть все, что будет касаться народа Божьего, его вероисповедания и религии, все будет поправлено.
Да, спасибо, хорошая мысль. А может еще кто-то что-то добавит?
Они вложили
силы. Только не только будет отнята их вероисповедание.
Нет, мы подходим к тому, что происходит апофеоз великой борьбы. Что в этом случае ждать? Это главная битва, это последний выпад врага, последняя его атака на народ Божий. Его задача что? Сломить, потому что это последняя битва.
Да.
Последний бой он трудный сам. Кто в Союзе жил, тот помнит.
Написано в 44 стихе, выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и убить многих.
Да. Значит, дорогие друзья, давайте попробуем. Вот смотрите, мы оказались вот сейчас в такой ситуации, что ну, богослужений не будет, можно сказать так, ну, полноценных, так, как мы привыкли. Кроме того, прочитала уже Николаевна, что чтобы губить, то есть, ну вот сейчас... Время такое, что мы просто на богослужение не ходим, но можем хоть в малых группах как-то встречаться и поддерживать. Я думаю, что даже в то время и такой поддержки у нас не будет. Кроме того, сейчас мы перейдем вот еще к одному тексту. Или расскажи, к какому мы выводу пришли по поводу, что как государственный деятель...
А, давай сейчас прочитаем.
Да, ну прочитай сразу, оно так вроде вписывается тут да? Лучше. Да.
12, 7. И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, поднял правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, смотрите, что к концу времени...
Минутку сразу давайте увидим. Что вас удивляет, может быть, здесь?
Я отложу мужчину веки.
Да, хорошая мысль. Но еще есть одна красивая. Нигде этой мысли вы не встречали. Да, слушайте, обычно поднимают одну руку и клянутся. А здесь что?
И правую,
и левую он поднимает и клянется живущим во веки веков. Ну, понимаете, насколько, ну,
серьезно.
Да, вот торжественность этого момента. Пожалуйста, Иванович, дальше.
Что к концу времени, времен и полувремени, и по совершенному изложении силы народа святого все это совершится.
Пожалуйста, комментарий.
Значит, вот комментарий касается вот этого. По совершенному низложению силы народа святого. То есть, что это происходит? Даниил, как
государственный
деятель, четко понимал, к какому положению может привести правящая власть под невольный народ. И вот этот момент, по-моему, Дюкан комментирует, что он четко понимает и влаживает в эту мысль, что тогда ваши права исчезнут. Вы перестанете быть людьми в понимании этого мира. Вы будете никто. И тут вот это именно в совершенном низложении силы народа святого. То есть вы как святые, вы будете никто. Ваши права отнимут, и вы превратитесь в прах. Вот так. То есть вас ниже клинуса опустят, и все, и молчите.
Да. Значит, теперь мы пробуем рисовать эту картину. Наложатся на нас несколько кризисов. Несколько кризисов. Это экономический, это законодательный. Кроме того, еще мы лишимся возможности как бы коллективно подпитывать или общение друг с другом. И еще, ну вот, не дадут возможности нам даже иметь право на жизнь.
И отнимется.
Да. Хорошо. На каком тексте кто остановился? Не-не, это ж мы забежали вперед, а мы...
Ну, второй текст мы еще не читали. И многие из спящих в прахе земли пробудятся. Одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут силы...
Не-не-не, подождите, здесь много вопросов. Кто может сказать, о чем вот этот текст?
Это текст очень четкий. И он дает нам четкое понимание, о каком времени это говорится. Это говорит о том времени, что тут говорит. Наступает время, когда многие находящиеся в прахе, они пробудятся, ни для того, ни для другого. То есть мы не можем это пророчество отнести куда-нибудь туда, сюда. Это четкая точка перед самым, ну, во время пришествия Иисуса Христа.
Мы будем... Ну, как это воскресенье называется? Ну, или как бы вы его назвали?
Первое.
Не-не.
Первое воскресенье?
Не-не-не. Только не первое. Хорошо, сейчас для сравнения. Я понимаю, что это непростой вопрос. Значит, откройте Иоанна, 5 глава, стих 28-29. Александровна, ваша очередь.
«И дивитесь ему, ибо наступает время, которое все находящиеся в гробах услышали голос Сына Божия.
И изыдут,
творившие добро, воскресение жизни, а делающие зло, воскресение осуждения».
Антоновна, не скажите, какая разница между вторым текстом Даниила и вот этим текстом?
Здесь, ну тогда, воскреснут из праха для жизни вечной. Те, которые...
Не ловит. Пробуй объяснять.
Воскресают все.
Не все. Значит, в Евангелии... Включай. В Евангелии от Иоанна, 5 глава. Светлана, читай, пожалуйста. 28 и 29 текст.
«Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившее добро в воскресение жизни, а делавшее зло в воскресение осуждения».
Значит, что мы по тексту видим, Светлана? Смотрите, сложно. Значит, смотрите, в Иоанна в 5 главе воскресают отдельно. Вначале праведники, а потом воскресают грешники. В Евангелии от Иоанна. Во второй главе Даниила, во втором тексте сказано, что и праведники, и грешники, не все, а многие, многие воскресают вместе. Правильно или нет?
Да. Это время пришествия Иисуса. Первое частичное воскресение. Да?
Да. Это называется частичное воскресение. Это называется частичное воскресение. Кто в это воскресение воскресает? Можем мы определиться? Может, кто-то по памяти что-то знает?
Частичное воскресение?
Да.
Ну, те, которые распяли, его написано, увидите меня.
Да, значит, давайте сразу тексты, чтобы мы видели. То есть учение Иисуса Христа о частичном воскресении. Может быть, это часто так в церкви не произносилось, и оно как-то ускользнуло с нашего поля зрения. Значит, мы читаем Матфея, 26 глава, стих 64. Петровна. Марка, 14 глава, стих 62. Николаевна. И Антоновна, Откровение 1.7. Готовы читать?
Иисус говорит ему: «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небес».
Значит, что Христос пообещал вот тем людям, которые
его судили?
Узрите Сына Человеческого.
Да, то есть он им пообещал им, как бы...
Но они увидят.
Да, ну, скажите, как мы сейчас разбираем.
Узрите Сына Человеческого.
Да, он им пообещал частичное воскресение. Вот говорит, я еще не приду. Ну, я вам обещаю, что вы увидите. Ну, еще один текст, а потом проговорим.
Он пообещал им принять участие в великом событии.
14 глава, вы сказали.
Да, Марка, 14 глава, стих 62.
62. Иисус сказал: «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сиящей ясной силой и ведущего на облаках небесных».
Да, значит, Христос им пообещал, ну, уже я скажу, а вы это поддержите, что обязательно вы воскреснете в частичное воскресенье. Ну, еще одно, ну, я думаю, это слова Христа уже из Откровения 1.7. Пожалуйста.
«Сын грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают».
Минуточку. Значит, то он обещал книжникам и фарисеям, которые судили его, ну и Пилат. А теперь он это обещает исключительно тем, которые его казнили. В духе пророчества сказано, что злейшие враги народа Божьего, ну, сюда еще присоединяться. И вот это будет группа неверующих людей, которым Бог пообещал, что они обязательно его увидят. А в духе пророчества, ну, точнее, текст, конечно, надо с Библии вначале, 14 глава Откровение, 13 текст, по-моему. 13 текст. Читай, пожалуйста.
«И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе».
Достаточно. Что это за интересное блаженство?
Хорошее блаженство. И Господь благословил людей, что надо дать святым отдохнуть.
Не, ну мы же о воскресенье. Я вижу, для всех это как бы новое что-то. Да.
Нет, ну вот написано «умирающие в Господе». Да. Кто такие умирающие?
Да, ну контекст какой. Перед этим что, о чем идет речь, посмотрите.
14 глава.
Да.
Здесь терпение святых, это провозглашение трехангельской.
Да. Значит, Вайт пишет, что все уверовавшие в трехангельскую весть, те воскресают в честном воскресенье. Поэтому вот это блаженство, блажен умирающий Господи, оно как бы еще раз утверждает ту мысль, что верующие в трехангельскую весть воскреснут вместе вот с гонителями. Да, и Христа еще не будет еще, это перед самым его приходом, то они воскреснут и будут видеть, ну, воочию сказано не только пришествие Христа, но как он и будет заключать завет со своим народом. Значит, дорогие друзья, вот это Даниила 12:2, учение о частичном воскресении. Так, двинемся дальше. Кто читает и какой текст?
Третий.
Да, третий.
«И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды во веки навсегда». Дальше идем?
Нет, мы чуть-чуть же о звездах начали во вступлении говорить, то нам надо теперь чуть-чуть о звездах. Ну, каждый, конечно, хочет быть звездой.
Зачем?
Ну, это же не только молодежи касается. Но, дорогие друзья, так мы созданы, что мы созданы быть звездами, понимаете? И это вот заложено в нас. Но важно, чтобы быть такой звездой, которая что делает? Которая будет сиять для другого, вы понимаете? Иногда я хочу быть звездой и как бы, ну, чтобы... Да, в свою честь. Да, вот для самого себя. Но настоящее вот... сияние, это когда ты для другого. Это первая мысль. Вторая мысль. Это будет тяжкое время. И кто может вспомнить, что дух пророчества говорит по этому поводу?
Многие звезды погаснут.
Да, поэтому, дорогие...
Да,
вот были люди, которые оказывали такое сильное впечатление на других, но во время скорби свет их погаснет. Так, пожалуйста, четвертый текст...
«Ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится видение».
Какая единственная книга запечатана, Владимировна?
Даниила.
Так, Даниила. А почему она запечатана?
Потому что до последнего времени должно произойти.
Да, значит, потому что она предназначалась исключительно для для последнего времени. Согласен. А каким образом вот она была запечатана?
Ну, отсутствием какого-то знания. То есть Даниил не знал то, что произойдет впоследствии.
Да, значит, не было дано точек отсчета, от которых бы Даниил мог
что-то посчитать.
Мог посчитать. Да. Так что, хотя Даниил и жил в такое время, где сказано, что он читал книги, находил какие-то, ну, даты, там, 70 лет пленения, сказано, соображал.
Имел сновидение от Бога, имел высокий дух, все, короче, все имел, но этого не знал.
Да. Да.
И так, когда спросил, ему не ответили. Иди.
Так, мы четвертый читали, да? Пятый, Иванович.
Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки, когда будет конец этих чудных происшествий?
Значит, Иванович, остановимся. Значит, помните, мы начали, что видение начинается с вида Христа Иисуса. И вы видите, видение оканчивается, а муж в льняной одежде еще что присутствует. Кроме того, присутствуют еще и два каких-то, ну, я думаю, весьма почетных ангела. И присутствует еще здесь и кто? Гавриил. Так что вот в это видение великой силы, оно еще потому, что вот здесь как бы собраны, ну, все лучшие звезды неба. Или представители неба. Так, Александровна.
Не слышал
Не-не-не-не-не. Тот же ж такое. Что он спрашивает?
Когда будет конец этих чудных происшествий?
Что это за фраза такая? Что она в себя включает? Вообще, вы же видите еще одну картинку. Вначале пишется, что время какое тяжкое, какого не было. А с другой стороны, это же самое время описывается как что? Как чудные происшествия. Есть какие-то мысли?
Ну, для Бога тоже делать вот такую скорбь глобальную, это неестественно.
Да, значит, вот это...
Как бы, если чудеса, если отталкиваться от чудес...
От всех чудес, да.
Вот здесь Макарий это... переводит, когда конец всем чудесам. То есть и в последнее время мы знаем, что чудеса будут как с одной стороны, с темной стороны, и со светлой стороны силы будут чудеса. То есть и события будут действительно разворачиваться, что непосредственно когда Господь даст возможность чудесам
проявиться,
чтобы иметь доказательства. Потому что если дьявол играет карпионными картами в последнее время и являет миру чудеса, реальные чудеса, не фокусы, то Господь должен ответить. На это дело.
Да.
Сравнить.
Да, значит, давайте запомним, что характеристика времени тяжкая, вот тяжелая борьба будет, но с другой стороны, это будет время чего?
Чудес.
Время чудес. И вот это слово я так глянул там по этому, скажите, как оно там называется. Что-то не по словарю, а по стронгу. Значит, слово оце чудных, это диво, необычайное явление. Оно употребляется только 13 раз. Ну вот, что оно подразумевает? Исход 15.11, Светлана. Исход 15.11. Псалом 88, 6 текст, Петровна. Псалом 118, 129, Николаевна. 88-6. И Псалом 118-129, Николаевна, есть?
Да, 129.
Да, да. Начинаем со Светланы.
Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес?
Да, значит, вот это, что слово...
Творец чудес.
Да. И это имеется в виду в плане творения. В плане творения. Теперь Псалом 88:6.
И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою собрание сердца.
Значит, еще что является чудным происшествием?
Чудные дела Твои, Господи.
Да, чудные дела и истина. И истина, дорогие друзья. И теперь в заключении, Николаевна.
Дивные откровения Твои, потому хранит их душа моя.
Да, значит, еще не только, что Бог какое-то чудо, но еще и откровение. И это будет, действительно ахово. Ахово для всех. Так, в каком тексте мы?
В седьмом.
Антоновна.
И сказал я, и слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, поднял правую левую руку к небу, клялся живущему вовеки, что к концу времени и времен, и полувремени, и по совершенном изложении, низложении силы народа святого, все, что совершит.
Все сидит. Ну ничего, осилили ли мы. Да. Мы уже частично этот текст затронули раньше. Но что здесь нам важно еще, о чем мы не говорили выше?
О времени.
Да.
О четком времени.
Да.
Мы так четко пройти по этому времени.
Ну, слушай, там еще есть цифры и даты. Я боюсь их трогать, потому что это, вызовет некую...
Волнение.
Некоторые недоразумения и волнения. Поэтому лучше пробуйте молиться, размышлять и думать. Потому что если верим, что... Сейчас... что мы действительно подошли к последнему времени, то Бог обязательно, дивные откровения, как-то чудным образом нам как-то откроется и вот это четкое время, которое Христос произнес, подняв две руки. Слышите? Потому что некоторые в откровении ссылаются на то, что он поднял одну руку и поклялся. И берут этот текст и пробуют о нем размышлять. Но я думаю, что это чуть-чуть другое, потому что здесь обе руки он поднял. Хорошо. Восьмой текст, Владимировна.
Я слышал это, но не понял, и потому сказал: «Господин мой, что же после этого будет?» И отвечал он: «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени».
Значит, Владимировна, что сказано по поводу этой даты? Дважды, и какое там слово?
Ибо сокрыты и запечатаны.
Да, слышите? Сокрыты и что? И запечатаны. До какого времени?
До
последнего времени. Читаем дальше, Иванович.
Очистятся и убелятся, и расплавятся многие, а беззаконники будут поступать беззаконно.
Минутку. Дорогие друзья, зачем нам вот это время дано? Сегодня...
очищаться.
Да, слышите, даже если вы очень белый, то все равно убеляться.
Переплавляться.
Да, и переплавляться. Может, это болезненные процессы, но я хотел бы, чтобы вот это осталось у нас. Мы можем забыть все, дорогие друзья, но вот этот текст мы должны как-то помнить. Когда мы попадаем в разные ситуации, очень важно нам всегда помнить, что эта ситуация исключительно для меня. Исключительно для меня, чтобы я что?
Ну,
убелился. Хоть я и прав.
Очистился.
И был бы переплавлен.
Можно момент?
Да, конечно.
Только убеляться нужно, ну, не завтра, а сейчас. Потому что завтра могут наступить обстоятельства, если ты не убелился, то ты их можешь не выдержать.
Спасибо за замечательную мысль.
Это как, ну, притча о десяти девах. И второй момент, что по поводу понимания, как Даниил понимал, не понимал. Даже смотрите, он ведь пророчество Иеремии о 70 годах плена понял ведь не в первые 10 лет плена, да, а в конце уже. То есть, когда это осуществлялось, уже исполнялось. Поэтому многие пророчества и откровения, их полное понимание придет к моментам осуществления этих пророчеств в реальной жизни.
Замечательная мысль, спасибо.
И еще один момент, вот добавлю по поводу, вот, настанет время тяжкое, которого не бывало. Вот чуть-чуть, это не по уроку, но все-таки по уроку. Один человек пишет, вот неверующий, такую вот ситуацию по поводу того, что вот в мире происходит с этим вирусом, вот, по поводу Китая и установления как бы вот всемирной диктатуры для людей. Там он пишет так: в Китае не пользуются и не очень любят WhatsApp или Viber, как мы пользуемся. У них там есть своя программа по этому поводу, типа как, ну, WeChat называется. И в этой программе появился как бы антивирусный QR-код. То есть, когда вы прилетаете в страну, на границе вы в WeChat активируете и создаете свой код на период карантина. Туда заносите данные о самолете, в котором летели, где будете жить и что будете делать. И вот первые 2 недели после прилета карантин дома. То есть, когда вы входите во все публичные места, вот магазины, охрана просит вас на телефоне показать этот код. А охрана его сканирует телефоном и узнает, сколько вы находились дома, пройдет ли вами карантин. И карантин не прошел, иди до свидания, ты не можешь зайти в этот магазин. И он пишет еще, что ни одно государство в мире не смогло так эффективно бороться с распространением инфекции, как это делает КНР. Но мы знаем, все-таки Китай это такое, все-таки немного деспотичное такое государство. И он пишет дальше заключение следующее. При этом не надо забывать, что есть опасность того, что вирус отступит, а тотальный контроль останется. Но мир и так туда катится. Электронные деньги, штрих-коды, идентификаторы и, ну, и так далее. Дальше размышляет. То есть вирус отступит, а диктатура останется. Поэтому весь мир закончится вот этим временем тяжким. Это тотальная диктатура, где человек не будет уже личностью, а просто каким-то винтиком во всеобщей системе зла и греха.
Спасибо.
Со времени прекращения ежедневной жертвы и постановления мерзости запустения пройдет 1290 дней.
Блажен, и дальше.
Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней.
С цифрами мы окончили, читаем дальше.
А ты иди к твоему концу и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней.
Светлана, попался тебе очень противный вопрос, но ничего сделать не могу. С мамой может, или Петровна поможет, или кто. О чем это текст вообще? Что ангел ему говорит?
Я тебе Макария прочитаю, чтобы ты поняла. Ты же отойди во гроб и успокойся. И настанет для получения жребия твоего в кончине.
Дорогие друзья, понимаете, смотрите, там вот в Откровении в 14 главе, там очень все красиво. Блажен умирающий, что Господи. Понимаете? А тут чуть-чуть так. Ну, это перевод Макария, так что, ну что я сделаю? Иди куда? Во гроб, слышите? Иди во гроб и что сделай? Не-не-не, я хочу, чтобы собрать все это озвучить. Читай это еще раз.
Ну, успокоишься.
Да,
ты
да.
Останешь.
Да. Значит, тут иди во гроб и успокоишься. Вот теперь есть потрясающая мысль. Слушайте, потрясающая мысль. И я думаю, она так в заключении будет очень сильная. Так, записи. Ага, есть. Мы почитаем, а вы, если захотите, найдете для себя значительно больше. Значит, мы остановились на Светлане. Ну, послушайте, 11 глава, стих 4. Да, да. 11 глава, стих 7. Это все в 11 главе. Стих 14, Владимировна. Стих 20. И стих 21. Мы только вскользь. Сейчас увидите, какая красивейшая идея.
Но когда он восстанет, царство его разрушится.
Значит, слышите, какая идея? Цари что делают? Восстают. Так, седьмой текст.
Восстанет отрасль.
Слышите? Восстанет. 14 текст.
И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена, языки...
11-4.
Племена многие восстанут против южного царя.
Да, значит, даже есть коллективное восстание. Даже есть коллективное. 20-й.
Некий восстанет.
Восстанет. Слышите? Стих 21-й.
И восстанет на место...
Значит, вы понимаете, о чем вся 11 глава? Восстают. И коллективом даже восстают. А теперь что?
И восстанешь.
Не надо пока.
Успокоишься?
Даниила 12.1. Понимаете, что? Восставали там все. Все восставали. Потом, наконец, что происходит?
Восстал
Иисус. А теперь ты читай.
Последний текст?
Да.
А ты иди к твоему концу. И успокоишься, и восстанешь.
Слышите? Угу. Те восставали. Христос восстал. И что? И Даниил восстанет. Поэтому, дорогие друзья, вам тоже в какую-то компанию... Да. Ну, понимаете, как красиво оканчивается, ну, в общем-то, книга Даниила. Да. Ну, причем потрясающим. Вы видите, как вот это слово... Да. Я думаю, еще одно, что дивного, чудно и дивно... Как поются.
Еще же сиять будут, как звезды.
Да.
Станут и будут сиять, как звезды, обратившие мир. Мне это нравится.
Навеки навсегда. Хорошо. Ну, я думаю, что это хорошая нота, чтобы нам дружно сказать аминь.